Діалоги про культуру.
Вітаю усіх слухачоў Радіо Культура. З вами Ксенія Сітнік. Вялікія выхадныя, добрая магчымасць паўдзельнічаць у культурных мерапрыемствах, дакрануцца душой да твораў мастацтва, паразважаць над важнымі пытаннямі. Усё гэта не простыя словы, а рэаліі тых, хто днямі наведвае 30-ты мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» і знаёміцца з кінастужкамі з розных краін і кантынентаў. Яшчэ падзея дазваляе сустракацца з замежнымі творцамі, мэтрамі ў галіне кінамастацтва, і Радіо Культура, вядома, скарысталася гэтай цудоўнай магчымасцю. Сённяшні госць дыялогаў пра культуру – савецкі, расійскі і азербайджанскі кінарэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар Алег Сафаралиёў. І ў першую чаргу, вядома, цікава спытаць пра ўражанні ад юбілейнага кінафестываля.
Я третий раз на «Лістападзе» і должен сказаць, што в этот раз не только я, но и все гости, с которыми я общаюсь, все восхищены и организацией, и грандиозностью этого фестиваля. Я уж не говорю о великолепной церемонии открытия, которая поразила нас и художественными выступлениями, особенно детских коллективов Беларуси, и тем, как это все было тепло организовано. Поэтому я счастлив, что я смог выбраться из Баку и доехать до 30-го юбилейного фестиваля «Листопад». Программа фестиваля, она тоже удивляет своим разнообразием, географическим разбросом по всей нашей замечательной планете. Практически охвачены все регионы, континенты. И это очень важно, поскольку мы знакомимся с тенденциями, с тем, как развивается кинематограф не только в России и Беларуси, но и в других странах. Например, на этом фестивале в конкурсе заявлено первое в истории Объединенных Арабских Эмиратов картина, и она уже участвует в конкурсе такого престижного фестиваля, как «Листопад». Да, режиссеры при возможности общаются, обмениваются опытом. Немаловажное значение имеет знакомство друг с другом. Здесь есть люди, с которыми я был знаком и по другим фестивалям, но есть и очень интересные гости, с которыми бы хотелось пообщаться и продолжить свое знакомство. Мы обмениваемся и мнением, и даже, может быть, прикидываем какие-то будущие совместные работы. Не обязательно, что все это будет осуществимо. Главное, что это дает нам повод для размышлений.
Чем «Листопад» отличается от других кинофестивалей? Есть ли у него свой стиль?
У «Листопада», безусловно, есть свой стиль. Я бы сказал, что он отличается сердечной атмосферой всех тех, кто на нем работает, всех, кто нас встречает, все волонтеры, все ответственные за организацию мероприятий. Это удивительно сердечные, доброжелательные люди, с которыми очень приятно общаться, и я боюсь, что будет очень трудно прощаться. Прямо при одной мысли об этом уже у меня наворачиваются слезы.
А реально ли за неделю успеть познакомиться хотя бы с частью режиссеров, я имею в виду именно не знакомых, а новых, и именно не как с творцами по их картинам, а в неформальном общении, чтобы, может быть, что-то перенять, поделиться своим опытом, или это сложно в рамках недели?
Нет, это сложно, и особой необходимости нет, потому что для обмена опытом существуют немного другие форматы, да, это какие-то творческие конференции и так далее. Плюс, как вы понимаете, кинематограф, он очень разнолик. И в разных странах, в зависимости от даже экономического уровня, в зависимости от того, насколько много снимается фильмов в той или иной стране, он везде разный, и потребности зрителей, они тоже, как мне кажется, разные. Кому-то интересны картины жанровые, кому-то интересны, наоборот, картины, в которых присутствуют философские какие-то размышления о сути бытия, мировоззрения, мироздания скорее. Вот. Это больше авторские фильмы. Но поскольку я уже 5 лет являюсь директором Бакинской киношколы и в данном случае приехал сюда как член жюри студенческих фильмов из студенческого конкурса, то, конечно, меня интересует молодежное кино и какие мысли, и какие вкусы, и какие тенденции намечаются у молодых режиссеров. И в первую очередь это, конечно, студенты белорусских вузов. И у нас много очень картин Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Поэтому это интересно, это оригинально в первую очередь. Молодые не хотят осознанно, может и неосознанно, следовать каким-то уже устоявшимся канонам. Они, конечно, ищут какие-то новые пути, новые входы и новые выходы из этой профессии. И вот это всегда намного интереснее, чем смотреть картины каких-то признанных мастеров. Я говорю о себе и о своих пристрастиях и вкусах. Это не отменяет замечательных картин, которые есть в главном конкурсе, и белорусская картина, которая была показана на открытии, и, скажем, очень интересные, я бы сказал, высокотехнологичная там китайская картина. Все очень интересно. Другое дело, что у всех у нас есть свои какие-то пристрастия и свое на этот счет видение кинематографа. Поэтому не будем углубляться в теорию. Каждый получает от этого пирога свой кусочек. И зритель, и профессионалы, и организаторы – все находят то, что им интересно. А интересного здесь очень-очень много.
Ваш путь в кино начался в достаточно зрелом возрасте. И тем интереснее ваша такая заинтересованность в молодежи, в режиссерах, которые дебютируют в 20 лет, в 25 лет. Есть ли оптимальный возраст для того, чтобы начинать творить кино? Ведь все-таки зрителю нужно передать что-то оригинальное, что-то цепляющее, глубокое, а в молодом возрасте не всегда хватает опыта, чтобы передать.
Ну, во-первых, молодежь разная, да. Кто-то читал в 20 лет только «Приключения Буратино», а кто-то уже прочитал Толстого, Достоевского и много умных книжек. Конечно, личный опыт. Конечно, есть классики кинематографа в разных странах, которые приходили в кино по-разному. Да? Очень многие, скажем, американские режиссеры, они приходят довольно рано, потому что индустрия развита, потому что снимается много фильмов, и есть возможность пробиться на экран. С другой стороны, в тех странах, где мало фильмов снимается, да, там это сложнее, там нужна более глубокая подготовка, более всесторонняя. Нет общих рецептов и лекал нету. Когда у великого режиссера и педагога Сергея Эйзенштейна спросили, любой ли человек может стать режиссером, он сказал, да, любой, только одного надо учить 5 лет, а другого 50. Молодые амбициозные, они и должны быть амбициозными, им нужно найти свое место в этом ряду. Поэтому очень часто они экспериментируют, им хочется сделать что-то оригинальное, не похожее на кино взрослого поколения, предыдущего поколения. Это все нормально. Все равно останутся те, кто усвоит профессиональные навыки. Никуда от этого не деться, и режиссура, и даже драматургия, написание сценариев, все это требует профессиональных знаний. И в этом плане, конечно, очень большую роль играют вот эти наши специальные профессиональные учебные заведения и в ГИК в Москве, и Санкт-Петербургский институт, и там, скажем, даже наша Бакинская киношкола, хотя она всего существует как 5 лет, но тем не менее, значит, вот у нас есть отделение драматургии, режиссуры, и вот с этого года там мы хотим набирать еще и актерское отделение. Но с учетом того, что, скажем, в Азербайджане снимается 3-4 картины в год, как бы этих учебных заведений вполне хватает, чтобы обеспечить наличие профессиональных ребят, кинематографистов.
На ваш взгляд, режиссеры современные насколько подвержены влияниям рынка и интересам общества?
Потребность рынка и интересы общества – они вообще-то иногда могут вступать в противоречие друг с другом, да. Конечно, режиссеры и в первую очередь продюсеры, которые стоят над ними и вкладывают деньги в это производство, конечно, они хотят успешных проектов, они хотят получать прибыль, и в этом смысле, ну, наверное, 80% мировой киноиндустрии, она занимается зрительским кино, она занимается тем, чтобы удовлетворить интерес зрителя в развлечении. Не каждый человек хочет приходить в кино, чтобы ему там опять говорили и показывали какие-то болезненные, проблемные вопросы, с которыми он и так сталкивается каждый день. Все-таки, наверное, зритель приходит в кино для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы, может быть, даже отвлечься от этих бытовых трудностей в своей жизни. Это, безусловно, присутствует. Но есть и так называемое авторское кино, где художники позволяют себе не думать о прибыли, не думать о каких-то больших зрительских успехах, они размышляют об очень важных вопросах, и рано или поздно эти фильмы находят своего зрителя, и на фестивалях всегда как бы эти картины отличаются от общего, выбиваются из общего ряда. Поэтому снова повторюсь, кино разнолико, оно очень разное. И в зависимости от национальной культуры, национальных потребностей и даже экономического уровня тех или иных стран, оно видоизменяется, оно отличается друг от друга, и все равно оно ищет новые пути, новый язык, новый стиль, потому что нельзя в первой четверти там 21 века снимать кино так, как снимали его там 50 лет назад. И вы со мной согласитесь, что замечательные советские фильмы и российские, и белорусские, которые являются классикой национальных кинематографий, все-таки сейчас немного кино снимается по-другому. Хотя мы помним те картины, мы любим эти картины, и если там, скажем, говорить о классиках белорусского кино, то я думаю, что картины Пташука знают на всей территории Советского Союза и помнят, а может быть, даже и за ее пределами.
И действительно, ведь изменилось и восприятие, ведь фильмы, которые были сняты несколько лет назад, в которых показана культура стран, которые входили в состав СССР, сейчас эта культура современным зрителям, который не жил в реалиях СССР, может восприниматься абсолютно по-другому. И вот вы, как режиссер фильмов, которые так насыщены теплой атмосферой Азербайджана, ставите перед собой задачу сделать свои киноленты близкими именно азербайджанцу, чтобы вот узнавал он что-то вот свое народное, или эти ленты должны больше познакомить жителей не Азербайджана с культурой, ведь это все-таки разная аудитория, и надо, чтобы было интересно и тем, и другим, и все-таки приходится кого-то ставить в приоритет.
Ну, для каждого режиссера национальное кино, как говорится, своя рубашка ближе к телу, национальное кино в приоритете. Сложно представить, что белорусский режиссер будет снимать французское кино, а азербайджанский режиссер – китайское кино. Да? Это само собой понятно. С другой стороны, есть вещи наднациональные, есть общечеловеческие ценности, общечеловеческие проблемы, которые касаются любой страны и любого континента, поэтому в зависимости от того, какую тему развивает режиссер, в зависимости от того, какой у него взгляд собственно на эту проблему, он тем и интересен. Нельзя объять необъятное, как говорил Козьма Прутков. Все-таки в картинах нужно рассматривать какие-то конкретные проблемы, поднимать какие-то конкретные вопросы. А если режиссер снимает интересное кино, и оно имеет какие-то признаки национального, очень конкретного кинематографа, то уже это кино интересно, потому что не все могут путешествовать свободно по нашему земному шарику, и очень многие вещи про, опять же, тот же Китай или Америку, или Африку, или мой родной Азербайджан, мы все-таки узнаем из фильмов, да, и этим кинематограф и ценен. Мы всегда узнаем что-то новое.
Тим, хто тільки долучився до хвалі Радіо Культура, нагадаю, сьогоднішній гость діалогу про культуру – совєтський, російський і азербайджанський кінорежисер, сценарист і продюсер Олег Сафаралиев.
Киноиндустрия за последние годы, изменяясь все больше и больше, она превратилась в продюсерское кино, а не в режиссерское. Вы, конечно, так уважительно относитесь к профессии режиссера, но режиссер сейчас очень сильно зависит от продюсера, от продюсерской компании, пускай, если это не один конкретный человек. И очень часто как бы заказчиком является не мое желание рассказать о чем-то, а желание продюсера снять кино вот на эту тему, снять кино о конкретно вот этих людях и так далее, и так далее. Поэтому, да, все возможно. Главное, чтобы был конкретно поставленный вопрос и конкретно сформулированная проблема. А так многие картины, даже классические картины, они создавались по заказу, и в этом нет ничего обидного. Важна степень заинтересованности и уровень профессионализма. Когда это есть, то это будет интересно и в других странах.
Вы мне в студии рассказали об одной из своих работ, которая снималась на территории Беларуси. А можете рассказать об этой работе нашим слушателям?
Ну, опять же, это пример межнационального сотрудничества. Я азербайджанец по национальности, долгие годы работал в России, и мы получили заказ на съемку очень интересного полудетективного сериала от Первого канала. Это сериал. Сначала он назывался «Отчаянные вдовы», а потом в конце на выходе он получил название «Женщины и прочие неприятности». Да, было решено снимать в Минске, поскольку еще с одной стороны присутствовал исполнительный продюсер Дмитрий Астрахан, студия которого находилась в Минске. И мы вот своей небольшой московской группой приехали сюда, режиссер, оператор, продюсеры от Первого канала. И почти в течение года мы снимали здесь эту картину с участием и белорусских актеров, и при помощи белорусской группы, которую я должен здесь, как всегда, помянуть добрым словом. Очень легко работалось, очень ответственные товарищи были, там, скажем, я до сих пор дружу с бригадиром осветителей Олегом Майсюком. Ребята просто работали высокопрофессионально и, не жалея живота, как говорится, не считались ни со временем, ни с усилием. Очень легко было и приятно работать здесь. О людях я уже говорил, насколько они все и гостеприимны, и доброжелательны. Поэтому, да, чем больше будет таких проектов, и я думаю, сейчас немного уменьшилось количество, а раньше было очень много, и каждая, может быть, третья группа, она приезжала в Минск снимать картины и сериалы. Поэтому этот опыт, он никуда не денется. Я думаю, что рано или поздно, когда увеличится спрос и количество производимых фильмов, снова кинематографические группы подтянутся к вам в Минск, и здесь еще будет сниматься много фильмов.
Да, и в конце концов, это ведь очень интересно, при всей разности колорита и белорусского, и азербайджанского, вот те качества, которые вы перечислили, и доброжелательность, и гостеприимство, это, кажется, те национальные черты, которые объединяют наши, казалось бы, двух очень непохожих народа. Хочется задать еще такой вопрос. Вы упомянули о сложных взаимоотношениях продюсера и режиссера. Можно ли в таком случае считать, что режиссеру будет ближе сердцу тот фильм, где удалось наиболее полно воплотить его авторский замысел?
Я не говорил о сложных взаимоотношениях. Это уже вы сформулировали. Они непросты в том плане, что все-таки решающее слово остается за продюсером, а продюсер – это не всегда физическое лицо. Понимаете, если сериал заказывает Первый канал, то продюсером является как бы Первый канал. Поэтому в частных проектах, да, если продюсер нашел где-то деньги, соответственно, он решает многие вопросы. Хотя умный продюсер, он всегда даст режиссеру возможность проявить себя и снять то кино, которое он видит, потому что в этом случае это будет довольно качественная картина. Это система, которая вошла в нашу жизнь. Если я найду деньги на картину, я буду сам себе продюсером и буду сам с собой вести дискуссии и диалоги. А когда есть 2, 3, 4 человека, хочешь, не хочешь, мы вынуждены находить некий консенсус, некое, так сказать, среднеарифметическое решение, которое устраивает всех. Кино – коллективный вид творчества. Я всегда завидовал художникам, которым достаточно краски и замысла в голове. Ему даже не всегда нужен холст. Он может рисовать и на бумаге, и на поверхности стола, и на белой стене. Он уже имеет возможность самовыражаться. А кино, во-первых, дорогое удовольствие, во-вторых, коллективный вид творчества. И очень важно, чтобы вокруг режиссера и продюсера объединялась какая-то команда, которая хочет сделать хорошее произведение, которое хочет, чтобы эту картину полюбил зритель.
Наш разговор с вами выйдет перед большими ноябрьскими выходными, и чтобы в эти осенние дни как-то наполниться солнечной атмосферой Азербайджана. Какие ваши фильмы вы посоветуете увидеть белорусским зрителям?
Ну, я советую белорусским зрителям смотреть хорошее кино, в первую очередь классику советского кинематографа, поменьше зарубежного, побольше нашего родного кинематографа, особенно студентам и особенно молодым ребятам, которые хотят прийти в кино. Если говорить о долгих каникулах, то, конечно, моя последняя работа – это 16-серийный сериал Первого канала «Женщины и прочие неприятности» с замечательными актерами, звездами: Ольга Кабо, Эвелина Блёданс, минская замечательная актриса Светлана Кожемякина, Михаил Горевой, Дмитрий Миллер, кого только там нету. Очень хорошая была команда, и творческая, и исполнительская. Поэтому, ну, было бы неплохо, если бы ваши слушатели посмотрели «Женщины и прочие неприятности», и как-то, может быть, возникла бы какая-нибудь дискуссия на эту тему.
Нагадаю, сябры, сёння нашым госцем быў савецкі, расійскі і азербайджанскі кінарэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар Алег Сафаралиеў. Да новых сустрэч!